Петр Петрович Каратаев. Из цикла «Записки охотника». Лет пять тому назад, осенью, на дороге из Москвы в Тулу пришлось мне просидеть почти целый день в почтовом доме за недостатком лошадей. Я возвращался с охоты и имел неосторожность отправить свою тройку вперед. Смотритель, человек уже старый, угрюмый, с волосами, нависшими над самым носом, с маленькими заспанными глазами, на все мои жалобы и просьбы отвечал отрывистым ворчанием. В сердцах хлопал дверью, как будто сам проклинал свою должность. И, выходя на крыльцо, бронил ямщиков, которые медленно брели по грязи с пудовыми дугами на руках или сидели на лавке, позевывая и почесываясь, и не обращали особенного внимания на гневные восклицания своего начальника. Я раза три уже принимался пить чай. Несколько раз напрасно пытался заснуть. Прочел все надписи на окнах и на стенах. Скука меня томила страшная. С холодным и безнадежным отчаянием глядел я на приподнятые оглобли своего тарантаса. Как вдруг зазвенел колокольчик, и небольшая телега, запряженная тройкой измученных лошадей, остановилась перед крыльцом. Приезжий соскочил с телеги и с криком «Живее, лошадей!» вошел в комнату. Пока он с обычным странным изумлением выслушивал ответ смотрителя, что лошадей где нету, я успел со всем жадным любопытством скучающего человека окинуть взором с ног до головы моего нового товарища. На вид ему было лет под 30. Оспа оставила неизгладимые следы на его лице, сухом и желтоватым, с неприятным медным отблеском. Истинно черные длинные волосы лежали сзади кольцами на воротнике, спереди закручивались в ухарские виски. Небольшие опухшие глазки глядели и только. На верхней губе торчало несколько волосков. Одет он был забубенным помещиком, посетителем конных ярмарок, в пестрый, довольно засаленный архалук, полинявший шелковый галстук лилового цвета, жилет с медными пуговками и серые панталоны, из-под которых едва выглядывали кончики нечищенных сапог. От него сильно несло табаком и водкой. На красных и толстых его пальцах, почти закрытых рукавами архалука, виднелись серебряные и тульские кольца. Такие фигуры встречаются на Руси не дюжинами, а сотнями. Знакомство с ними, надобно правду сказать, не доставляет никакого удовольствия. Но, несмотря на предубеждение, с которым я глядел на приезжего, я не мог не заметить беспечно доброго и страстного выражения его лица. «Вот, и они ждут здесь более часу-с», — промолвил смотритель, указывая на меня. «Более часу?» Злодей смеялся надо мною. «Да им, может быть, не так нужно», — отвечал приезжий. «Уж этого мы не можем знать», — угрюмо сказал смотритель. «Так неужели нельзя никак? Нет лошадей решительно?» «Нельзя-с, ни одной лошади не имеется». «Ну, так велите же мне самовар поставить». «Подождем, делать нечего». Приезжий сел на лавку, бросил картуз на стол и провел рукой по волосам. «А вы уже пили чай?» — спросил он меня. «Пил. А еще раз для компании не угодно?» Я согласился. Толстый рыжий самовар в четвертый раз появился на столе. Я достал бутылку рому. Я не ошибся, приняв моего собеседника за мелкопоместного дворянина. Звали его Петром Петровичем Каратаевым. Мы разговорились. Не прошло и получаса с его приезда, как он уже с самой добродушной откровенностью рассказывал мне свою жизнь. «Теперь я еду в Москву», — говорил он мне, допивая четвертый стакан. «В деревне мне уж теперь нечего делать».
«Отчего ж нечего?»
«Да так-таки нечего. Хозяйство порастроилось. Мужиков поразорил, признаться. Подошли годы плохие, неурожаи разные, знаете, несчастья. Да, впрочем, — прибавил он, уныло глянув в сторону, — к
Какой я хозяин?
Почему же?
Да нет, перебил он меня. Такие ли бывают хозяева?
Вот, видите ли, продолжал он, скрутив голову на бок и прилежно насасывая трубку. Вы так, глядя на меня, можете подумать, что я и того. А ведь я, должен вам признаться, воспитание получил средственное. Достатков не было. Вы меня извините, я человек откровенный. Да и, наконец... Он не договорил своей речи и махнул рукой. Я начал уверять его, что он ошибается, что я очень рад нашей встрече и прочее. А потом заметил, что для управления имением, кажется, не нужно слишком сильного образования.
«Согласен», — отвечал он.
«Я с вами согласен.
Да все же нужно такое особенное расположение.
Иной мужика дерет как липку, и ничего.
А я...»
«Позвольте узнать, вы сами из Питера или из Москвы?»
«Я из Петербурга».
Он пустил ноздрями долгую струю дыма.
«А я в Москву еду служить».
«Куда же вы намерены определиться?»
«А, не знаю. Как там придется?»
«Признаться вам, боюсь я службы.
Как раз под ответственность попадешь.
Жил все в деревне, привык, знаете.
Да уж делать нечего, нужда».
«Ох уж это мне нужда!»
«Зато вы будете жить в столице?»
«В столице?
Ну, я не знаю, что там в столице хорошего.
Посмотрим, может быть, оно и хорошо.
А уж лучше деревни, кажется, и быть ничего не может».
«Да разве вам уж невозможно более жить в деревне?»
Он вздохнул.
«Невозможно. Она уже теперь, почитай, что и не моя».
«А что?»
«Да там добрый человек, сосед завелся.
Вексель».
Бедный Петр Петрович провел рукой по лицу, подумал и тряхнул головою.
«Ну да уж что!»
«Да признаться, — прибавил он после небольшого молчания, — мне не на кого пенять. Сам виноват. Любил покуражиться. Люблю, черт возьми, покуражиться».
«Вы весело жили в деревне?» — спросил я его.
«У меня, сударь», — отвечал он с расстановкой и глядя мне прямо в глаза. «Было 12 смычков гончих, таких гончих, каких, скажу вам, немного». Он это последнее слово произнес нараспев. «Русака как раз замотают, а уж на красного зверя, змеи, просто аспиды». И борзыми похвастаться я мог. Теперь же дело прошлое. Лгать не для чего. Охотился я и с ружьем. Была у меня собака, контеска. Стойка необыкновенная, верхним чутьем все брала. Бывало, подойду к болоту, скажу «шарш». Как искать не станет, так хоть с дюжины собак пройди. Шалишь, ничего не найдешь. А как станет, просто рада умереть на месте. И в комнате такая вежливая. Дашь ей хлеб из левой руки, да скажешь «жид ел». Ведь не возьмет. А дашь и с правой, да скажешь, барышня кушала, тотчас возьмет и съест. Был у меня и щенок от нее, отличный щенок. И в Москву везти хотел. Да приятель выпросил вместе с ружьем. Говорит, в Москве тебе, брат, будет не до того. Там уж пойдет совсем, брат, другое. Я и отдал ему щенка, да уж и ружье. Уж оно все там, знаете, осталось».
«Да вы и в Москве могли бы охотиться».
«Нет уж, к чему? Не сумел удержаться, так и терпи теперь. А вот лучше позвольте узнать, что жизнь в Москве дорога?»
«Нет, не слишком».
«Не слишком? А скажите, пожалуйста, ведь цыгане в Москве живут?»
«Какие цыгане?»
«А вот что по ярмаркам ездят».
«Да, в Москве. Ну, это хорошо». «Люблю цыган, черт возьми. Люблю».
И глаза Петра Петровича сверкнули удалой веселостью. Но вдруг он завертелся на лавке, потом задумался, потупил голову и протянул ко мне пустой стакан.
«Дайте-ка мне вашего рому», — проговорил он.
«Да чай весь вышел».
«Ничего, так, без чаю».
«Эх!» — Каратаев положил голову на руки и оперся локтями на стол.
Я молча глядел на него и ожидал уже тех чувствительных восклицаний, пожалуй, даже тех слез, на которые так щедр подгулявший человек. Но когда он поднял голову, меня, признаюсь, поразило глубоко грустное выражение его лица. «Что с вами?»
«Ничего-с», — старину вспомнил. «Такой анекдот. Рассказал бы вам, да мне совестно вас беспокоить.
Помилуйте».
«Да», — продолжал он со вздохом, — «бывают случаи. Хотя, например, и со мною.
Вот если хотите, я вам расскажу».
«Впрочем, не знаю».
«Рассказывайте, любезный Петр Петрович».
«Пожалуй, хуже на того».
«Вот видите ли», — начал он,
— «но я, право, не знаю».
«Ну, полноте, любезный Петр Петрович».
«Ну, пожалуй».
«Так вот, что со мной, так сказать, случилось.
Жил я в деревне. Вдруг приглянись мне, девушка».
«Ах, да какая же девушка была! Красавица, умница! А уж добрая какая! Звали ее Матрёной. А девка она была простая, то есть, вы понимаете, крепостная, просто холопка.
Да не моя девка, а чужая, вот в чем беда».
«Ну, вот я ее полюбил».
«Такой, право, анекдот-с».
«Ну и она. Вот и стала Матрёна меня просить. Выкупи ее, дескать, от госпожи. Да и я сам уже об этом подумывал. А госпожа-то у ней была богатая, старушенция страшная. Жила от меня в верстах в 15. Ну, вот в один, как говорится, прекрасный день я и велел заложить себе дрожки тройкой. В корню ходил у меня иноходец, азиатец необыкновенный. Зато и назывался Лампурдос. Оделся получше и поехал к Матрёниной барыне. Приезжаю, дом большой, с флигелями, с садом. У повертка Матрёна меня ждала. Хотела было заговорить со мной, да только руку поцеловала и отошла в сторону. Вот вхожу я в переднюю, спрашиваю: «Дома?» А мне высокий такой лакей говорит: «Как об вас доложить прикажете?» Я говорю: «Доложи, братец, дескать, помещик Каратаев приехал о деле переговорить». Лакей ушел, я жду себе и думаю, что-то будет. Чай заломит бестия цену страшную, даром что богато. Рублей 500, пожалуй, запросит. Вот, наконец, вернулся лакей, говорит: «Пожалуйте». Я вхожу за ним в гостиную. Сидит на креслах маленькая желтенькая старушонка и глазами моргает. «Что вам угодно?» Я сперва, знаете ли, почел за нужное объявить, что... дескать, рад знакомству. «Вы ошибаетесь. Я не здешняя хозяйка, а ее родственница. Что вам угодно?» Я заметил ей тут же, что мне с хозяйкой-то и нужно переговорить. «Марья Ильинична не принимает сегодня. Она нездорова. Что вам угодно?» «Делать нечего», — подумал я про себя. «Объясню ей мое обстоятельство». Старуха меня выслушала.
«Матрёна? Какая Матрёна?»
«Матрёна Фёдорова, Куликова дочь».
«Фёдора Кулика дочь?
Да как вы её знаете?»
«Случайным манером».
«А известно ей ваше намерение?»
«Известно».
Старуха помолчала. «Да я её негодную». Я, признаюсь, удивился. «За что же, помилуйте, я за неё готов внести сумму. Только извольте назначить». Старая хрычёвка так и зашипела. «Вот, вздумали чем удивить. Нужны нам очень ваши деньги. А вот я ее ужо. Вот я ее. Дурь-то я из нее выбью». Раскашлялась старуха от злости. «Нехорошо ей у нас, что ли? Ах, она чертовка, прости, Господи, мое согрешение». Я, признаюсь, вспыхнул. «За что же вы грозите бедной девке? Чем она, то есть, виновата?» Старуха перекрестилась. «Ах, мой Господи Иисусе Христе, да разве я в своих холопьях не вольна? Да ведь она не ваша. Но уж про это Марья Ильинична знает, не ваше, батюшка, дело. А вот я уже матрешке-то покажу, чья она холопка». Я, признаюсь, чуть не бросился на проклятую старуху. Да вспомнила Матрёне, и руки опустились. Заробел так, что пересказать невозможно. Начал упрашивать старуху. «Возьмите, дескать, что хотите». «Да на что она вам?» «Понравилась, матушка. Войдите в мое положение. Позвольте поцеловать у вас ручку». И таки поцеловал у шельмы руку. «Ну, прошамшила ведьма. Ну, я скажу Марье Ильинишне, как она прикажет. А вы заезжайте дня через два». Я уехал домой в большом беспокойстве. Начинал я догадываться, что дело неладно повел. Напрасно дал свое расположение заметить. Да хватился-то я поздно. Дня через два отправился я к барыне. Привели меня в кабинет. Цветов пропасть, убранство отличное. Сама сидит в таких мудреных креслах и голову назад завалила на подушке. И родственница прежняя тут сидит. Да еще какая-то барышня белобрысая, в зеленом платье, криворотая. Компаньонка должна быть. Старуха загнусила. «Прошу садиться». Я сел. Стала меня расспрашивать о том, сколько мне лет, да где я служил, да что намерен делать. И так все свысока, важно. Я отвечал подробно. Старуха взяла со стола платок, помахала, помахала на себя. «Мне, — говорит, — докладывала Катерина Карповна об вашем намерении». «Докладывала, — говорит. Но я себе, — говорит, — положила за правило людей в услужение не отпускать. Оно и неприлично, да и не годится в порядочном доме. Это не порядок. Я уже распорядилась, — говорит. Вам уже более беспокоиться, — говорит, — нечего». «Какое беспокойство? Помилуйте! А может, вам Матрёна Фёдорова нужна?» «Нет, — говорит, — не нужна. Так отчего же вы мне её уступить не хотите?» «От того, что мне не угодно». «Не угодно, да и всё тут. Я уж, — говорит, — распорядилась. Она в степную деревню посылается». Меня как громом хлопнуло. Старуха сказала два слова.